Здравствуйте, дорогие! Это Абудам с подкастом номер 424. Подкаст дорожный, в дорожных условиях, так что не обессудьте за качество звука. Качество содержания гарантирую, а звук — надежда на внутренний встроенный микрофон моего ноутбука. Как говорится, пишу в блокнотик впечатлением вдогонку, когда состарюсь и сдам книжонку. Так пел Владимир Семенович Высоцкий, и так подтверждаю я, Абудам, находясь этим ранним воскресным утром, когда вся передовая и не очень Украина идет на выборные участки, чтобы отдать свой голос за Порошенко, я вот пишу тут подкастик. Скоро самолет, но надо отдать вам должок. Итак, 700 человек на конференции джавовской. Это уже третий мой приезд в Киев. Каждый год весной, в мае я приезжаю, выступаю здесь на конференции и получаю удовольствие. Хорошая такая, как сказать, аура. Хорошая толпа. В хорошем смысле слова толпа, вы же понимаете. И город. Город, конечно, испортить сложно, но можно. Центр города портят палатки. В центр города портят остатки Майдана, конечно. Камеры, покрышки. Не, камер нет. Пока. Покрышки. Покрышки. Дом профсоюзов обгорелый. Елка из плакатов, на которых написано: «Мы любим русских, но презираем Путина». И другого типа, такого же типа содержания. Палатки, где находятся представители так называемых сотен. Они там живут, реально живут. Это там же они рекрутируют людей в Народную гвардию. Что касается Народной Украинской гвардии, это, конечно, армия, вернее, украинская, это, конечно, вызывает очень грустные чувства. Полностью небоеспособная армия. Полностью сдалась врагу, вражеской армии. Я не знаю, как вообще, как можно говорить такие слова «вражеская армия», когда говорится об украинском и русском народе, но это так. Не будем себя обманывать. Как мог Янукович полностью уничтожить армию, я не понимаю. Ну, тут, конечно, работа с двух сторон шла. Но результат налицо. Я иду вот по Крещатику, там недалеко от Майдана стоят люди, представители армии, и стоит коробочка, как нищие стоят, куда можно бросить пожертвования на армию. Все жители России получили такое сообщение в своих телефонных компаниях, по-моему, мне ребята рассказывали, я могу ошибиться, что надо сдать там по 5 гривен. А кто не сдавал... Одни мне рассказали, что автоматом снимали на помощь армии. Вот. И это очень так звучит странно, когда читаешь о миллиардах, которые вдруг осели у семьи Януковича, а здесь люди просят по 5 гривен. 5 гривен – это 50 центов. На помощь армии. Режет, конечно, слух и все остальное. Все же. Город хороший, спокойный, мирный. Я ехал сюда, многие спрашивали в Америке, не боюсь ли я. Нет, я не боюсь. Вообще ничего не боюсь, потому что я знаю, что у каждого из нас и у меня конкретно написана где-то дата, когда мне будет пора в дорогу и меня не станет, и подкасты будет эти записывать некому. Ну и вот эта дата, она не поменяется. Ну, конечно, не надо быть глупым, не надо ходить одетым во все черное ночью по рельсам. Ну, а чему суждено тому, того не миновать, как говорится. Что еще удивило? Не то чтобы удивило, но я хочу просто сказать, что это существует. Я встречался со своими друзьями, с друзьями молодости. И так получилось, встречался с двумя женщинами разными, которые, у каждой из которых брат много лет живет военный в России. И одна и другая рассказывали одно и то же, что невозможно говорить внутри семьи. Внутри семьи братья, находящиеся в России, считают и обвиняют сестер в том, что они живут в фашистской стране. И вот одна из них говорит: Саша, говорит, ты меня называешь фашистом? Нам тут такое говорят. Ну, почему ты не веришь мне, она ему говорит. Почему ты веришь тому, что вам тут такое говорят? Что делается? Делается то, что используется очень умно и грамотно пропаганда. Причем не хочу сказать даже пропаганда только с одной стороны. Хотя Россия в этом плане преуспела намного сильнее. Под пропагандой я понимаю в данном случае рисование другой противной стороны только одними красками. Причем сделано четко, грамотно. Пресса, дикторы все продались. Когда я иногда включаю и смотрю русские каналы, например, то у меня создается впечатление, что они сидят так, как, знаете, есть такие в Индии колл-центры, когда делают поддержку customer support, то, что называется. У них висит на стенке набор фраз, которые надо говорить, когда тебе звонит человек, у которого что-то сломалось. К примеру, вот я говорю о колл-центрах. А вот здесь похоже то же самое. У меня такое ощущение, что у них там где-то стоит стена, и на стене висят фразы, которые они должны говорить в эфир. И вот они эти штампы выдают. Может, потом кто-то возьмет и поменяет этот плакатик на стеночке, они будут говорить другими фразами. Но это пропаганда. Пропаганда, конечно, сейчас в данном случае с российской точки зрения идет на то, чтобы очернить полностью Украину, все, что здесь происходит. Украинцы тоже, конечно, отключают каналы, они тоже не белые пушистые, это понятно. Наша западная пресса, мне кажется, наименее зашорена из всех, если разделить ее на три. Русская пресса, украинская пресса и весь остальной Запад. Хотя тоже, конечно, и они не белые пушистые. Ну, то есть, надо смотреть, слушать, читать все источники. Ребята, учите английский язык. И делать самому свои выводы. Ну, пропаганда, конечно, существует. Что будет дальше, не знаю. Не знаю, что будет дальше. Надеюсь, что будет лучше. Потому что хуже, чтобы было, я не знаю, можно, конечно, но вряд ли. Украина вообще, чем мне понравилось в этом году, мне, западному туристу, тем, что она очень недорогая страна. Даже не только мне. Наши ребята из России, русские граждане, приезжали на конференцию, здесь участвовали. И они тоже подтверждали, что здесь цены значительно дешевле, чем в России, например. Я могу сравнивать цены по сравнению с прошлым годом и с прошлыми годами, скажем так. Цены упали. Я снимаю всегда квартиру в центре города, и цены упали. Доллар. И в прошлом году я и позапрошлом менял по 8 гривен, в этом году он по 12, полтора раза. То есть, ну просто дешево, понимаете, дешево. Ну, дешево западным туристам, поэтому западные ребята, если вы меня слышите, приезжайте в Украину, оставьте свои пару копеек в Украине и получите удовольствие. Страна хорошая, есть вся инфраструктура, рестораны, транспорт, гуляйте, красиво, здания. В общем... В Киев есть смысл ехать. Я не знаю про другие города Украины, но есть. Мне еще сказали, что очень хорошо во Львове. Во Львове не был никогда, к сожалению, но очень хотелось бы поехать. Поехать туда. И про Львов мне рассказывали ребята, как они были. Там есть какие-то рестораны у вас. Один ресторан есть какой-то хитрый, который никто не знает. Я не помню его название. Который находится где-то там, как квартира в доме. И вот эти женщины мне рассказывали, мои приятельницы, которые ходили туда. Говорит, поднимаешься на площадку, стучишь в дверь, просто квартира, открывает тебе какой-то мужик в засаленном халате, начинает говорить с тобой, что пришли и так далее. Ну, одним словом, потом он их пустил. Они ели где-то на подоконнике, им приносили еду. Принесли еду, а цены там были такие, что они ужаснулись от того, что они такие высокие. Потом он пришел, взял какую-то карточку и говорит, а вот давайте прикроем этот последний нолик. Закрыли нолик, и уже сразу стали цены лучше, 10 раз примерно. Другое мне сказали, какой-то ресторан там есть, или еврейский, или у тети Розы, или что-то такое. Она тебе приносит счет, официантка. Если счет не нравится, можно торговаться. Можно торговаться, они вас могут заставить сказать, ну спой тогда, или стихи начни рассказывать, если вы хотите, чтобы уменьшили счет. Ну, такая веселая идейка, мне понравилась. Далее, конференция, джавская конференция. Я уже сказал, много докладчиков, причем, как минимум 10 докладчиков иностранных, англоговорящих, я имею в виду. Из России тоже были докладчики. Самое смешное, что Oracle, компания Oracle, которую знают все джависты, конечно же, одного из докладчиков не пустила, потому что они считают, что это опасная страна сейчас сюда ехать. Одного из русских докладчиков я не пустила в Украину. Хотя были другие ребята с Oracle. Все ребята грамотные, конечно. Другие ребята, мне сказали, приехали сами. То есть не от компании, не от Oracle, чтобы им оплатили и так далее, а сами. Еще, чтобы уже завершить с этими темами украинскими, если вы помните, 10 лет назад я написал книжку по программированию на Java для детей. И вот потом она была переведена на французский, книжка всегда издавалась бесплатно. Потом она была переведена на русский ребятами, кстати, все слушатели моего подкаста. В прошлом году со мной связался человек и спросил разрешение перевести ее на украинский. Я согласился, хотя сам себе думал, мне многие предлагали, а одну главу переводили и заканчивали на этом. А нет, человек этот, Виталий Костюченко, живет в Киеве, довел все дело до конца. И вот книга уже почти готова. И выложена будет скоро в том же самом месте, где находятся и другие вот эти версии этой же самой книжки. Так что украинские дети смогут учить Java на украинском же родном языке, что очень даже неплохо. И что касается этой же книжки, тоже была такая интересная история. Вот здесь ко мне подошел человек между выступлениями где-то там, молодой парень, и говорит, хочу вас поблагодарить. Я говорю, за что? Он говорит, за книжку для детей. Я говорю, а что ж такого интересного произошло? А он говорит, я вообще, говорит, не программист. Полтора года назад мне эта книжка попалась, я ее прочел, и вот сейчас я работаю. Он назвал компанию, в общем, это один из самых больших аутсорсеров в Украине. Программистом, говорит, работаю. Ну и тут, конечно, то, что называется mixed feelings, смешанные чувства. С одной стороны, конечно, мне приятно, что человек почитал книжечку и устроился на работу. А с другой стороны, это крупный аутсорсер. И, вы понимаете, о чем я говорю. Вы понимаете. Так, переходим к следующим темам нашей программы. Вопросы и ответы. Пару вопросиков отвечу. Вопрос был такой, давно он мне был задан, как-то не доходили руки. Допустим, в скобочках, не дай бог, вы бы сейчас жили и работали программистом в России и получили два равнозначно крутых, в скобочках, интересная работа, престижная компания, хорошая зарплата, офер. Один в калифорнийской деревушке, другой в европейской столице. Какой бы вы выбрали и почему? Прежде чем отвечать на этот вопрос, я, кстати, хочу сказать, что перед конференцией я выступал в Киевском политехническом институте. Красивая у них такая библиотека есть, техническая, самая большая в Украине. Вот. Было там, наверное, человек 100 студентов, я думаю, слушали. И один из них тоже меня спросил вот такой вопрос. Какая, по моему мнению, страна наилучшая для того, чтобы жить и работать программистом? Тут, в общем-то, может быть, несколько перекликаются эти два вопроса. Но отвечу все же на вопрос, который мне был задан изначально. Если бы я получил два равнозначно крутых оффера, то я бы поехал в калифорнийскую деревушку. Почему? Тут, собственно, даже не в деревушке дело, а дело в стране. Страна Соединенные Штаты Америки для меня лично, опять же, не для всех, а для меня лично, это лучшее место, где можно жить. Я довольно много путешествую, бываю в разных странах и всегда себе задаю один и тот же вопрос. Приезжая в какую-то страну, хотел ли бы я здесь жить? На сегодня могу вам доложить, что нет сегодня ни одной страны, кроме Соединенных Штатов Америки, где я хотел бы жить. Ну, то есть, мог бы жить. Скажем, вторая, вероятно, самая близкая после Америки страна – это Канада, я думаю. Слышал, в Австралии хорошие люди живут. Жизнь более замедленная, но они просто очень далеко. Но для меня лично Америка, Соединенные Штаты Америки, вернее, это самая правильная страна. Мне кажется, что здесь, во-первых, все как бы на острие прогресса. Мне могут сказать, что в Японии, где-нибудь в Южной Корее такие крутые телефоны, там такое есть автоматизированное все, что вам и не снилось. Может быть. Но где я и где Япония? Мы выглядим несколько по-другому, а тут я как бы такой, как все. Америка – это технологически развитая страна. Америка – это страна, где меньше всего дурости наносной, той, которая для человека не свойственна. Меньше, то есть больше всего пропагандируется саморазвитие. Человек, помоги себе сам, как говорил Бетховен когда-то. Люди ориентированы, настроены большей частью на бизнес. Конечно, есть какое-то 15% населения, которое сидит на шее у других, но это всего лишь 15%. Здесь нормальный налоговый закон более-менее. Лучше, чем в Европе, скажем так. Конечно, люди, которые избалованы в России или в Украине, которые платят по 5-6% налога всего, оформляя компанию, нам до этого далековато, но не в России же жить. А вот Америка – это страна, еще раз говорю, где человек, который занимается программированием, может хорошо развиваться во многие стороны. Не просто работать на дядю, а работать там, где он хочет. Хотите делать карьеру, то, что называется в enterprise, поселяйтесь на восточном побережье в Америке, поближе к Нью-Йорку, может быть, Вашингтон, там, Северная Каролина. Есть здесь банки, есть здесь огромные телефонные компании. Делайте карьеру там. Финансовые компании. Сложные приложения. Финансируются хорошо. Если у вас другой склад ума и хотите поехать в Калифорнию, как писал мне слушатель, калифорнийскую деревушку, где-нибудь там под Сан-Франциско, то езжайте туда. Там ментальность программистов несколько другая. Там они очень сильно заточены на стартапы. Они ходят там просто по улицам, ходят и думают, что еще за стартап замутить. Где 2-3 человека собралось, все, уже компания. Нашли какого-то инвестора, который дал там 3 копейки, уже компания. А вдруг выстрелит? Ну, не выстрелит. Ну, еще раз какую-нибудь сделаем компанию. Чтобы свое придумать. Вот это все, вот это культура, вот эта открытость к тому, чтобы мои идеи находили какое-то воплощение в жизнь, и что возможно найти людей, которые будут вкладывать деньги в мои идеи. Это, конечно, здесь все висит в воздухе. Периодически проходят какие-то в русской прессе или в украинской прессе проходят какие-то статьи. Создаем Сколково или создаем какой-то технопарк. Вот построили столько-то зданий на такой-то улице. Посмотрите, как красиво. Проложили дорожки, травку посеяли. Это все, конечно, хорошо, и я желаю вам побольше красивых зданий. Но культуру это вам не создаст. Это не сделает этот воздух, в котором висит предпринимательство, сделать, придумать что-нибудь другое. Этого не происходит. Поэтому, кстати, например, это может быть не связано с ответом на вопрос, но, кстати, был просто другой вопрос. Кто-то мне здесь уже спрашивал, не боимся ли мы Китая, что Китай нас от впереди победит. Нет, не боимся. Именно поэтому. Потому что Китаю нужен рынок для своих товаров, которые они научились хорошо и недорого делать. Но вот креативность, она все равно в Америке. Вот. И те же китайцы с удовольствием очень прекрасно живут в Америке и делают себе свою карьеру. А почему не в Европе? Ну, Европа, мне кажется, оббирает своих жителей, страны Европы. Вот. Есть определенные места, небольшие, куда едут сегодня, кстати, программисты. Например, Черногория. Черногория, вот я уже знаю более чем одного программиста, который там живет, красивейшая страна, все отлично. Продукты недорого, снять квартиру недорого, и жить можно в спокойной среде и не бояться за своих детей. И программировать. И все же в Европе. Конечно, я всегда любил и люблю Францию. Но Франция... Ну, тоже как бы... Люблю бывать. Люблю бывать, но не жить. Вот. Франция становится все больше и больше мусульманской, что мне резко не нравится. И общий вид Франции несколько меняется. Хотя, конечно, я надеюсь, что культура французская все-таки победит. И, скажем, культура еды, эти произведения искусства, которые мне очень нравятся, это кулинария, она победит все же. То есть мы все-таки будем есть не питу и не фалафели, гуляя по Парижу, а есть то, что попадает в гиды Мишелин, то, чем так гордится Франция. Кстати, французская кулинария была, или есть сейчас предложение рассматривается, чтобы считать это национальным достоянием Франции. Поэтому считаю, что надо жить в Америке программисту, который думает уехать. Если вы не думаете уехать, то, конечно, живите у себя в доме, в своей стране. В Америке жить, зарабатывать деньги и ездить в Европу на отдых. Если, опять повторяю, может быть, кто не слышал мои подкасты, если вам вас интересует просто зарабатывать деньги, то их можно зарабатывать в России программистом. Но, в общем, если у вас есть другие причины, по которым вы считаете, что в России, в Украине, в Молдавии, я уже не знаю, где вы живете, жить плохо, не потому что я вам говорю, что там жить плохо, нет, может быть, вам там жить чудесно. Но если у вас какой-то есть червячок, который вам не дает спать спокойно и говорит, собирай чемоданы и едь. Так вот, я бы ехал в Америку. Если это, конечно, у вас возможно. А продукты одинаковые везде. Супермаркеты есть везде. Кабельное телевидение везде. Интернет везде. Хорошие дороги в большинстве мест. Кстати, чем меньше деревушка, тем лучше дорога. Плохие дороги вы встретите в Нью-Йорке повсеместно, постоянно. Отъедьте через дорогу, через речку в штат Нью-Джерси, дороги уже существенно лучше. В общем, инфраструктура есть в Америке хорошая. Вы можете найти то место, где есть, которое, опять же, соответствует вашим карьерным целям. Поэтому, мне кажется, Америка – правильное место. Правильное. Следующий вопросик. Дело происходило во время одного из наших тренингов. Я провожу тренинги онлайновские. В частности, кстати, делаю такое небольшое объявление. Следующий тренинг начнется 27 июля. Это тренинг не для начинающих, это тренинг для тех, кто уже джавовские программисты. Он называется Modern Web Development for Java Programmers. Это 10 занятий трехчасовых, плюс еще 10 консультаций часовых. Онлайн все. И первые 5 занятий. Вообще Java не будет, чистый фронтенд на JavaScript, соответствующих фреймворках, Angular. То есть 5 занятий делается, мы вот этот курс делает такой аукцион онлайн. Мы показываем, как его делать разными вариантами. Первые 5 занятий делается только чистый фронтенд, а потом вторые 5 занятий, к нему уже подключаются джавовские всякие серверные технологии, и все строится там. Если хотите записаться на этот курс, пожалуйста, записывайтесь. Используйте промокод BUDAM, и это вам снимет $50 с цены. Там его читаю я и 2 моих коллеги. Один из них, Виктор, ведет подкаст «Разбор полетов», который самый правильный технический подкаст, который на сегодня я знаю. А второй – Антон. Антон Моисеев тоже работает в нашей компании, тоже грамотный, сильный человек. Уже проводил различные тренинги. Здесь выступал, кстати, на конференции и с воркшопом, и с докладом. В общем, трое из нас читают. Так что это, как говорится, buy one, get two free. Вы получите экспертизу и опыт более чем одного человека. Вот. И, в частности, один из студентов меня спросил во время тренинга: куда можно мне прислать донейшн? Мол, благодарность. Я ему говорю: зачем ты это сделал? Зачем тебе это надо? Ты уже заплатил за тренинг. Зачем тебе еще донейшн? Ну, он мне говорит: вот, все же хочу выразить признательность. Я слушаю подкасты, слушаю то. И, в общем, мне показалось, что я его обидел тем, что сказал, что не нужны мне твои донейшины. Я действительно их никогда не, ну, уже много, вернее, много лет не адвертайзаю, не. Когда-то у меня была кнопочка, там, я даже не помню, как, или кнопочка, или ссылочка прислать. Потом я решил, что это не стоит делать. Хотя, в принципе, если кто из вас чувствует острое, горячее желание позолотить мне ручку, если для вас это нужно, то, пожалуйста, пожалуйста, сделайте это. Вы можете всегда через PayPal отправить мне на мой email любую сумму, которую вы считаете нужным. Еще раз говорю, для вас нужным. Потому что вероятность, что вы пришлете мне такую сумму, которая существенно изменит мой образ жизни, очень маленькая. Кстати, хочу сказать, вспомнить про один эпизод, который здесь прошел в Киеве. Я вот как раз, это было в Политехническом институте, перед выступлением я стоял, ждал, пока народ там собирался в аудиторию. Ко мне подошел человек, который у меня пару лет назад учился в группе по Java. Так получилось, что у него были довольно стесненные обстоятельства материальные, и я ему сказал, что деньги отдашь, когда и если устроишься на работу и начнешь зарабатывать нормально. Ну, все, дело прошло, забыли. И вот он появился через 2 года, ко мне подходит и говорит: ты меня узнаешь? Да, узнаю. И он мне дает конверт. Я говорю: что? Должок принес? Он говорит: да. Я говорю: может быть, подождем, может, тебе еще пока рано, рано, может, у тебя еще пока не та ситуация материально. Нет. Он мне говорит: это мне нужно, и это мне нужно для себя, прежде всего. Ну, тогда я с удовольствием взял конвертик. Так что приятно, что есть такие люди. Да, собственно, не есть такие люди. А я думаю, что много таких людей, которые... То есть большинство таких людей, которые порядочные и так бы сделали точно, как и этот парень. Следующая тема нашей программы. Еще один вопрос. Привет, Будам, уже 3 года вас слушаю. Спасибо за интересные подкасты. Скажите, насколько сложно устроиться хорошего девелопера на работу, будучи уже там, но с B1, B2 визой, не покидая штат? Понимаете, это был мой путь в 92 году. Если бы я сегодня собирался ехать в Штаты, то я бы так никогда не делал. Тогда у меня не было выбора. Тогда я, в принципе, не мог попасть в Штаты никак. И приезд в Штаты по гостевой визе для меня был единственный вариант. Вот. Я потом нашел работу по специальности, и виза была переделана с гостевой на рабочую. Но сегодня зачем это делать? Во-первых, это значительно сложнее. Находясь здесь, вы сюда приезжаете. Это значит, что если вы уже поставили себе такую цель, что я буду искать работу программистам, менять визу, то почему это не делать со своего родного города, где вы там живете, в России или в Украине? В Украине я знаю почему. Многие люди боятся, что их заберут в армию. Там идет повальная мобилизация, и приходят рано утром, на рассвете, под белые рученьки и ведут в армию. Если у вас эта проблема, я еще могу понять, что вы просто пытаетесь любым способом уехать в какую-то страну. Но если вы живете в спокойных условиях и вы этого не боитесь, то почему вам не найти работу удаленную на компанию, которая потом, впоследствии, если вы понравитесь, сделает вам рабочую визу. Вы можете сказать, где легче, где труднее. Легче найти работу, мне кажется, удаленно. То есть вы, собственно, может быть, даже не удаленно, найдите работу в компании, которая имеет офис в вашей стране. Это может быть банк какой-то западный или другая компания западная. Но ищите компанию, которая вам впоследствии сделает перевод. Внутри компании, например, есть такая виза L1 из одной страны в Америку, к примеру. Если вы приедете в Америку и здесь будете сидеть с визой B1, пытаясь найти работу, вы сразу ставите себя в невыгодную ситуацию, сразу попадаете под давление времени. У вас время ограничено, ведь гостевую вам поставят на 6 месяцев. То есть через 6 месяцев вы должны покинуть страну. А если вы не нашли работу? То есть, вы, более того, вы будете искать работу с улицы, так как я искал в 92-м году. Будете стучать в двери и просить, что мне нужно, возьмите меня не просто на работу, но еще и сделайте спонсорство на рабочую визу. Сможете ли вы это найти? Вам нужно в чужой пока для вас стране снять квартиру, вам нужно жить. Вам нужно, может быть, и машину даже купить какую-то недорогую, чтобы ездить на интервью, если вы, конечно, не будете жить в крупном городе. Вам нужно больше денег, и над вами будет такой пресс, можно сказать. В то время как вы можете сидеть у себя дома и спокойно, неторопливо подбирать себе правильное место и потом впоследствии переехать, если вы этого хотите. Так что считаю, хорошему девелоперу, хоть вы и хороший, допустим, вы хороший, сложнее устроиться на работу, находясь в Америке, чем сначала найти работу у себя, а потом перевестись. Какие еще? Что вам еще рассказать такого? Сейчас дайте-ка я посмотрю внимательно и скажу вам что-нибудь еще. Вот, напоследок подкаста сделаю такую небольшую секцию про талантливых людей. За последнее время я побывал лично на каких-то концертах. Я смотрел что-то в интернете. И что объединяет эти все вещи? Это то, что это талантливые люди. Вот, например, если взять интернет, то из самого интересного, что я видел в последнее время, это юбилейный концерт Жванецкого. Когда ему было 80 лет, он сразу же легко находится на YouTube, его концерт. Ну, то есть, я всегда его любил, Жванецкого всегда говорил, иногда цитировал. Ну, казалось бы, он уже столько лет что-то там выдает, уже, может быть, перо затупело. Нет, не затупело. Вот, послушать этот концерт, просто перлы. Все перлы. Никакой политики. Просто умный человек говорит, приятно послушать. Так что советую вам настоятельно. Полтора часика удовольствия вам обеспечено. Дальше. Следующее. Я ходил здесь, в Нью-Йорке. Здесь, в Нью-Йорке, есть одно кафе, в котором по понедельникам, вечерочкам играет оркестр. Вот. Ну, один из кларнетистов. Вернее, не один, а там один кларнетист. Это Вуди Аллен. Тот самый Вуди Аллен, который вы знаете по фильмам. И мы ходили туда с ребятами. То есть, там ты сидишь, ужинаешь, и тут же рядом с тобой сидит, недалеко совсем от меня, он был, может быть, меньше, чем в 10 метрах, сидела эта группа и играла. Вуди Аллену сегодня 79 лет. Спросите себя, как вы себя видите, или кем вы себя видите, когда вам будет 79 лет? Сможете ли вы быть таким же активным, как сегодня Вуди Аллен? Я не очень слежу за его работами в кино, то есть иногда я нарываюсь на фильмы и смотрю их, но вот здесь, каждый понедельник он идет, и он играет со своей группой. Причем, у меня такое странное впечатление сложилось. Он, конечно, он выглядит не молодым человеком, и он сидел, вот знаете, как играют артисты в оркестре, в ансамбле. И один играет свою партию, другой свою партию, потом у тебя есть некий перерыв, там тебе играть не надо, а другие играют. Вот когда надо было, чтобы его кларнет вступил, он как бы просыпался, играл, потом его партия заканчивалась, он так голову наклонял сидячи, ну типа как кунял сидел. Потом раз, его место подошло, он бум-бум-бум, отыграл и все. Когда я на это смотрел, я вспоминал бизнесмена. То есть у меня есть определенные бизнесмены, и самые успешные из них создают впечатление, что успешные, я имею в виду финансово успешные, не по жизни, а финансово, создают впечатление, что они находятся как бы в полусне. То есть они с вами разговаривают, их как бы не интересует ничего. Как будто бы они вас не слышат. А может быть, думаете, может быть, он меня не услышал, не слушал вообще. Нет. Они все слушают. Они находятся, знаете, как какая-то такая хищная рыба, которая находится все время такой в полудреме, пока она не видит цель или задачу. То она раз трепенулась, тух-тух-тух-тух, съела кого-нибудь и опять в полудреме. Вот так и здесь. Я, видя, как это такой образец поведения, мне казалось, что вот, может быть, действительно все такие талантливые люди так себя ощущают. То есть сначала в такой какой-то полудреме в основном, иногда просыпаясь на то, что их реально интересует в данный момент. Знаете ли вы таких людей вокруг себя? Если да, опишите, как они выглядят. Следующий концерт я был тоже лично, здесь в Нью-Йорке. Концерт Спивакова. Спивакова с оркестром приехал из России. Он, собственно, живет наполовину в России, наполовину в Париже. Кстати, тут где-то пытались писать статьи. Я слышал даже в Канаде, ему пытались помешать концерт проводить. Почему? Потому что он подписал, по-моему, он был один из подписавших людей вот то письмо в поддержку аннексии Крыма России. Ну, честно говоря, ну, мне не нравится сам факт, что людей ставят в такое положение, музыкантов и вообще людей, богемы, что они должны выбирать. Вот эта вся идея «разделяй и властвуй», то, что происходило с этими письмами. Вот эти подписали, им звонили, как я потом узнал, этим всем артистам звонили и спрашивали, предлагали в мягкой форме, не хотите ли вы подписать вот такое письмо. И сразу человек становится в позицию «подпишу, не подпишу». Конечно, проще всего взять и обвинять этих людей, которые подписали. Вот вы сволочи, вы подписали. А вот есть другая группа артистов, которые не сволочи, которые не подписали. Вот они выстояли и так далее. Они против. Должна ли быть у артиста гражданская позиция? Я не уверен. А вот то, что власти делают плохо, это, конечно, факт. Власти пытаются разделить общество, расколоть. Власти делают так, что... Вот посмотрите, видите, это группа артистов. Они вот такие. Важно ли власти, в данном случае российской власти, чтобы артисты подписали? Нет. Путину ни хорошо, ни плохо от того, что 100 или 200 или 300 артистов что-то там подпишут. Более того, я не уверен, насколько он лично требовал и говорил, что это очень важно. Не уверен, что он это требовал. Я думаю, что это его шестерки все это организовали. А вот людей ставят в тяжелую ситуацию. Я не знаю, что думал каждый из них. Но я, первое, я никого не осуждаю. Подписал ты или не подписал ты, ты сделал так, как ты сделал. Артисты должны выступать. Не нужно их вмешивать в политику. Не нужно их ставить в ситуацию провокационную. Скажем, руководитель театра или руководитель оркестра. Ему говорят, подпиши. Что он может думать? Он может думать, ну, если я не подпишу, ведь у нас популярный оркестр, у нас гастроли, я кормлю вот всех этих людей, которые работают на меня. Если я не подпишу, может быть, будут какие-то меры. Пострадаю не только я ведь не одиночка, а я руковожу оркестром или театром. Пострадают другие люди тоже. Поэтому, почему люди принимают такие решения, другие, не знаю, но... Уж, по крайней мере, это не мое дело. Они профессионалы в этой музыке. Высокие профессионалы. Понимаете, скажем, евреи говорят, Вагнера слушать нельзя, потому что фашисты ставили его музыку, когда вели евреев в лагерях, в печи, на сжигание. То есть, поэтому не надо слушать Вагнера. Я, конечно, против печей, но я не знаю, значит ли это, что не нужно слушать Вагнера. Между нами я его не слушаю, но не по этой причине. Концерт был очень хороший. Спивакова. Во-первых, я шел на Спивакова. Опять же, получил buy one, get one free. Сначала они отыграли. Это какой-то первый номер. Потом вышел Дмитрий Хворостовский, который в Америке живет. Спел красиво. Потом стали выводить молодых ребят, совершенно, там лет по 15. Там был, есть тут такая певица, не певица, а пианистка известная, Ольга Керн. Вот, ее сын сначала вышел, он тут учится в Juilliard School. Это самая известная, наверное, в мире школа среди музыкантов, находится в Нью-Йорке, в Манхэттене. Вот он там учится, мальчик, на пианино, на рояле. Сел, отыграл красиво. Потом девочка приехала из Нижнего Новгорода, не помню фамилию, Катерина. Ее зовут, на виолончели, красиво очень сыграла. Талантливые, талантливые дети. Потом вышел парень из Москвы, учится там в Гнесиных, тоже выглядит как лет 15 ему. На саксофоне красиво сыграл. Потом вот это в конце Ольга Керн отыграла, ну, виртуозно, пианино. В общем, Спиваков сделал очень хороший концерт, по моему мнению. Благодаря тому, что он собрал вот такие все разные вещи, разных исполнителей, и особенно видно, что он пытается дать дорогу молодым и показать их с хорошей стороны. Очень приятно, очень талантливый человек, и я вам рекомендую, если он будет в ваших краях, сходите на его концерт. Что еще, если уже не ходить, а просто по телеку посмотреть? Когда-то я давал пару лет назад эту ссылочку уже, но просто в этом блоке про талантливых людей, просто мне опять вспомнился Челентано. 2 года назад он записал концерт, он называется Live Arena di Verona. Ну, в общем, поищите Челентано на YouTube, найдете быстро. Вот, просто посмотрите, возьмите пивка или винишко, я уже не знаю, может просто кофе, что-нибудь вкусненькое, сядьте поудобнее и получите удовольствие. А вечер удовольствия я вам гарантирую, когда будете смотреть этот концерт Челентано. Вот просто талантливый человек, он выходит на сцену. Торочи уже не мальчик, я уже не знаю, ему лет 70 наверняка уже есть. Посмотрите на этого мужчину, девчонки, посмотрите на него. Это аура, это обаяние, как он движется, какие у него глаза, как он поет. Ну вот талант, что вам сказать, какой матерый человечество, человечище. Вот, ребята, на этом мы завершаем сегодняшний дорожный выпуск подкаста. С вами был Будам из Украины вот на этой неделе. А дальше будем наше движение в сторону Запада. Будьте здоровы, благополучны. Надеюсь, что ситуация с Украиной улучшится. И снова Украина и Россия будут жить мирно. Чего я вам всем искренне желаю.